уникальный отрывки из уроков рава каббалиста Баруха Шалома Ашлага с комментариями его ученика и последователя Рава Лайтмана.
Адам Дурхов.
Человек на улице.
Знает,
что есть что-то, что надо что-то скрытое. Скрытием называется, когда я говорю, есть что-то, но это скрыто от меня. Человек на улице не говорит, что от меня что-то скрыто. Нет ничего. Получается, что человек, который говорит, нет у меня никакой нужды в духовном, то есть тело не чувствует, что есть духовное в действительности.
Но,
соответственно, тем, что слышал о том, что происходит, есть все-таки такое. Но есть такое скрытие, что никакое действие на его движение было бы на тело, чтобы он попросил этого, чтобы было желание. Ну что такое у меня желание? Скажем, чтобы у меня было желание отдавать ему. Это называется одиночное скрытие. Что такое одиночное скрытие? Скрыто от меня. Когда не чувствует Творца, что он должен отдавать ему, чтобы было у меня желание к этому. Нет у меня желания к этому. Одиночное скрытие. А вот это называется двойным скрытием. Что такое двойное скрытие? Второе. Скрытие. Уже есть немножечко ощущение, что он должен отдавать ему. Чувствует, но не может. Но я не могу. Правильно? Но я не могу отдавать ему. Почему? И что он просит? Чтобы Творец помог ему. Чтобы дал ему силу. Чтобы мог такие отдавать ему. Тогда называется это скрытие, что он приходит очиститься, и тогда ему помогают. Зоар спрашивает, чем ему помогают? Святой душой. Души — это постижение, что мы об этом знаем? Но объяснение. Творец раскрывает чуть-чуть себя. То есть он чувствует важность и величие Творца. Тогда тело отменяет себя перед величием Творца. Получается, что в чем дает помощь человеку, что вот это скрытие немножечко проходит, тогда он начинает чувствовать, что есть присутствие Творца. То есть тогда, когда он начинает чувствовать присутствие Творца, может себя отменить перед ним. Получается, что в чем поддержка святая душа, когда он говорит, что он чуть-чуть чувствует присутствие Творца, его важность и величие. Получается отсюда, что вот это скрытие, когда он начинает, когда только помощь просит помощь, а что есть до этого? Я слышал, что есть, но я этого не хочу, тело не хочет. Что у меня будет с этого? Получается скрытие внутри скрытия, когда не хочет, чтобы дали ему силу. Почему? Нет у меня желания к этому. Получается, что надо делать в скрытии, внутри скрытия. Просить хотя бы, чтобы было у меня желание. И этого нет у него.
Написано, нет никого, кроме него. Кроме Творца нет иной силы в мире, которая действует. Только единая сила. Откуда же человек возьмет силы для усилий? И вообще, как может хоть какое-то самое маленькое действие произвести, механическое, материальное, душой, из желания, из мысли, откуда все это движется, на какой энергии это работает. Один источник силы есть, как солнце. Единая сила, которая все наполняет. Наполняет все, это означает, дает силу всем частям природы, во всех видах, каких бы то ни было. Материальное, духовное, за него, против него, как бы, все идет из одного источника. То есть и лень, которую человек чувствует, и все помехи, все силы, которые против раскрытия, против продвижения к Творцу, они тоже из этой силы единой. И человек находится посередине. Как получить управление? Как относиться к силам, которые действуют в его желании? Потому что вся реальность — это его желание, желание человека. То, что он чувствует, что находится он, и неживое растительное животное, говорящие уровни, кроме него. Все это он представляет в своем желании. Все это представляется из одной единой силы. То, чего ему не достает во всем том, что он чувствует, объединить всю эту картину, всю эту форму, присоединить к единому источнику. Он пытается это сделать, начинает видеть во всем этом процессе, во всех этих случаях, во всем том, что с ним происходит, что это действительно идет из одного источника. Есть для этого руководство, управление, нет никого, кроме него. И все это вот так происходит. Он упорядочил вот так свои ощущения, которые связаны с одним источником, к силам за и против, что все это тогда улаживается в средней линии. Буквально все объединены для раскрытия этой единой силы к человеку. И из этого раскрытия единой силы он начинает раскрывать общую программу, которая называется «Система творения». Тогда его желание, в котором он раскрывает реальность, становится упорядоченным, как система миров. И когда он привел в порядок то, что он должен был упорядочить в картине, в этой форме, которая перед ним предстает в его восприятии реальности, он все это соотнес с единой силой, с помощью своих усилий. Тогда к нему приходит какой-то случай, который стирает все. И снова он должен с новыми решимот, которые пробуждаются в нем, начать соотносить все это к «нет никого, кроме него, он добрый и несущий добро». И вот так, путем раскрытия решимот со стороны Творца и усилий со стороны человека, они находятся как партнеры. Творец ему раскрывает каждый раз новые условия, а человек должен ими пользоваться, чтобы привести в порядок эту мозаику, сложить ее, что здесь только одна единая сила управляет всем этим, крутит, вертит, путает его, и он и раскрывается, и скрывается, скрывается и раскрывается. Получается, что в усилиях человека он добавляет каждый раз то, чего не достает. В этой картине, в этой мозаике, чтобы раскрыть в ней образ Творца. Каждый элемент этой мозаики, каждое решимо, каждое состояние, каждый случай, который он пытается раскрыть, что вот это идет к нему именно только от Творца, от единой силы. И все добрые и злые силы действуют как единое целое, чтобы помочь ему укрепиться в той картине, которая должна быть выстроена из черного и белого, и он должен только раскрыть не черное и белое само по себе, а свое соотношение с единой силой. И именно из этого единого источника они обе эти силы приходят. Так он раскрывает управление и руководство. Получается, что человек должен прилагать усилия в раскрытии Творца как причины всего того, что происходит внутри человека, в той реальности, которую он чувствует, в том процессе, который он проходит с помощью всех этих ощущений. Сила, которую он может получить для того, чтобы раскрыть Творца, он ее может получить только при условии, что он каждый раз старается распознать, различить Творца, а различить его можно каждый раз только при подобии свойств. В том кли, которое распознает Творца, вот это кли, это группа или свойство отдачи, когда человек пытается сформировать его, чтобы раскрыть Творца по закону подобия свойств. Тогда получается, что он не просто кричит и ищет Творца, как младенец. Вначале это действительно так и происходит, но потом, через некоторое время, как с детьми, которые вырастают и начинают пользоваться разными средствами, чтобы что-то сделать. Вот этим человек отличается от неживого ранее и становится человеком, который для себя готовит способы приспособления, чтобы производить действия, и с помощью этих действий его случаи становятся более изощренными, чтобы производить еще более изощренные средства. Вот так мы развиваемся в нашем духовном развитии. Каждый раз для того, чтобы раскрыть Творца, мы должны выстроить средства для того, чтобы раскрыть его, что нет никого, кроме него, что он добрый и несущий добро. Мы его должны раскрыть с помощью средства все более и более тонкого, изощренного, соответствующего тому, что мы раскрываем. И вот это ощущение, средство, которое это мы раскрываем, называется свойство отдачи. И мы должны его развить. Развивают его в группе. Когда человек начинает в этом работать, формировать внутри группы кли для отдачи, для датчик для раскрытия Творца, тогда он начинает видеть, что именно в объединении его товарищей, а потом и всего мира, это вот так раскрывается. Он ощущает, что вот это место работы. Что прежде он думал, что местом работы оно в нем, что Творец должен раскрыться из осознания, из его внутреннего осознания. А потом он раскрывает, что именно внутри всей той реальности он там, внутри, должен раскрыть силу, действующую, единый источник. Вся эта мозаика, которую он выстраивает, он ее выстраивает для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме него, что он добрый и несущий добро в отношении Творца ко всем творениям. Ему кажется, что это строениями. Потом он раскрывает, что это части его желания. И вот так получается, что тем, что он соотносит себя с миром, со всей той реальностью, которая раскрывается, он соединяет себя с Творцом, который реализует всю эту реальность, и в той мере, в которой он раскрывает его, как нет никого кроме него, что он добрый, несущий добро, он видит, что вся эта реальность существует только лишь для того, чтобы в ней он пришел к слиянию. И это раскрытие Творца творением. Это называется «мудрец пришел в город». Это раскрывается внутри желания получать человека. Вопросы? Да.
Наши товарищи из Хадера спрашивают, все время мы забываем просить помощи у Творца и вспоминаем об этом необходимости уже задним числом. Как сделать, чтобы чувствовать?
Пусть запишет где-нибудь. Пусть будильник поставит, еще что-то сделает. Это тоже не поможет. Только если человек записывает то, что он хочет, внешним образом. Разбиение — вещь очень важная, центральная, великая. Я могу получить помощь не сам своими силами, я нахожусь только в своем эгоизме. На него я не могу воздействовать ни в чем. А этот эгоизм усыпляет, путает меня, уводит меня к самым разным другим целям, заставляет меня лениться, даже противиться духовному развитию. Килим, которые оторвались от меня и сейчас мною ощущают, как не относящийся ко мне, целый мир, который я ощущаю, все эти килим, именно они могут мне помочь в духовном продвижении. если бы они были без разбиения, соотносились бы со мной, и я бы себя представлял, что весь мир во мне, как и объясняет Баальсулам восприятие реальности, я бы не смог с ними работать, я бы не мог себя исправить, поскольку они находятся вне меня, то я могу с ними работать, как используя помощь от противоположного. Если я в них вкладываюсь, то этот вклад, эти усилия, поскольку я в них вкладываю усилия против моего желания, этот вклад мне помогает продвинуться в этом усилие. То есть здесь имеется чисто психологическая проблема. Вместо того, чтобы работать с моим эгоизмом и наполнять свои внутренние килим и ждать, что в них раскроется высшая сила, я вкладываю себя в те килим, которые вне меня, и жду, чтобы там раскрылся Творец. То, как я их вижу, то, как к ним отношусь, то, как я их раскрываю, там именно Творец раскрывается. И с помощью разбиения я получил Я скажу, не знаю, как вы это сумеете понять, но я скажу, что делает разбиение. Если вот эти килим были бы моими, внутренними, то я должен был бы раскрыть Творца ради отдачи внутренним образом. И это было бы очень трудно, практически невозможно, если бы я должен был раскрыть его в моем желании получать, что я представлял бы, что я один в моем желании получать, и именно ради отдачи в подобии свойств я бы не смог преодолеть свое желание получать. Во-первых, оно было бы большим, как весь мир и все миры, которые сейчас находятся вне меня. И второе, я бы должен был преобразовать их, изменить в них мое отношение на ради отдачи и пользоваться вот так самыми большими желаниями. То, что Творец эти желания выводит наружу, и я их представляю как всю внешнюю реальность, я могу с помощью этого к ним относиться и в добре, и в зле, как не соотносящиеся ко мне. Тогда моя работа легче. Тогда я могу к ним выстроить отношения, релятивные, относительно, или это мое маленькое желание получать, оно осталось во мне, маленькое по отношению с этими большими желаниями, находящимися вне меня. И тогда я, вместо того, чтобы раскрывать Творца во мне в соответствии с законом подобия Суда, это очень трудно, я не знаю, это вообще не дано человеку. А я его могу раскрыть теперь в тех килим, которые якобы не относятся ко мне. Поэтому относительно них я могу быть в подъемах, падениях. Короче, разбиение произвело изменения в этой системе такое, что мы теперь способны после разбиения прийти к исправлению. Я уже не говорю о понимании. Если бы это было во мне, я бы не мог из-за моего эго, из-за моего желания получать, различать разные оттенки. Это находится вне меня, и поэтому я к этому отношусь. Это добро, это зло, ненавижу, люблю. Есть у меня в этом глубина постижения. Разбиение дало мне возможность увидеть себя противоположным в проекции на всю ту систему, которая находится вне меня. Это преобразует во мне восприятие реальности. Поэтому выстраивает во мне килим. Мы должны хорошенько разобраться и почитать, уважать результаты разбиения, эгоизм, ненависть, отталкивание. То, что я получил группу, то есть мои желания, которые мне кажутся противоположными, ненавистными мне, отталкивающими, я пренебрегаю ими. И я могу относительно, конечно, начать объединяться с ними, как-то быть с ними, найти с ними, в объединении с ними какой-то подход к духовному. И, соответственно, этому начать получать света, силы, понимание, восприятие. С чего вдруг? Кому? Малое животное, кто я такой? А с помощью таких простых действий я уже начинаю касаться духовного. Я могу с легкостью начать различать, что значит получать, что значит отдавать. Поэтому весь этот процесс, о котором он нам здесь говорит, ленится, не желает, и невозможно постичь все вот эти отговорки в пути, пока человек не придет или не уйдет, не выйдет, или наоборот преодолеет и войдет к раскрытию Творца, как он говорит, символ праздника Шавуот. Все это происходит именно под воздействием разбиения. Книга Зоар, глава Берешит, первая часть, статья, вот книга «Порождение Адама». «Не будет дух мой судить человека». И сказал Творец, «Не будет дух мой судить человека вечно, ведь к тому же он плоть». В этот момент, перед потопом, река, исходящая и вытекающая из Эдена, Бина, произвела высший дух от древа жизни, Зеарампина, и наполнила им дерево, то есть нукву. И протянулся от них дух жизни к людям, и поэтому жили они долгие годы. Объяснение. Сферот Бины исчисляются в сотнях. И поскольку дух жизни исходил от Бины, люди жили тогда сотни лет, и дни их жизни достигали 700 лет, а в соответствии с семи нижним сферот Бины. А если пребывает в силах, то 800 лет и даже 900 лет. И поэтому жили долгие годы, пока зло их не вознеслось ввысь, и не предстали они у входа, о котором сказано, у входа грех лежит. Тогда от этого дерева, нуквы, отошел высший дух Бины в час, когда воспаряют души у людей. Иными словами, высший дух Бины отошел от нее, и остался в ней только дух Зеарампина. И эти души воспаряют только со стороны Зеарампина и нуквы его, и это означает сказанное, «Не будет судить мой дух от бины человека в мире». То есть дать дух мой в мире в час, когда воспаряют души от зон у людей. И поэтому теперь души только от Зеарампина, сферот которого измеряются десятками. И поэтому дней нашей жизни всего лишь 70 лет, что соответствует нижним сферот Зеарампина. А если пребывает в силах, то 80 лет, то есть когда присутствует гар. До 100 лет, когда человек словно ушел и исчез из мира. Ведь к тому же Бешагам он плоть. Бешагам — это Моше, так как в гематрии это слово составляет Шин Мем Гей. 345, так же, как и Моше, который светит луне. И благодаря этой силе люди живут в мире долгие годы. Внутренний дат Зеранпина называется Моше. И он притягивает к нукве свет, сферот которой исчисляются сотня. И поэтому люди жили долгие годы. И поэтому сказано, пусть будут дни его 120 лет. Это намек на Моше, который жил 120 лет, и через него была дарована Тора. А в момент дарования Торы он передал жизнь людям от древа жизни, которое выходит из Эдена, облаченным в него. То есть это бина. И если бы не прегрешили Израиль, то были бы всегда получающими жизнь от древа жизни и не умирали бы. И об этом сказано в отрывке, высечено Харут на скрижалях, указывающим, что была свобода Херут от ангела смерти, потому что древо жизни притягивалось вниз, и от него исходила вечная жизнь. И поэтому сказано, ведь к тому же Бешагам, он плоть, потому что от Бешагама, являющегося плотью, то есть от Моше, облаченного в плоть тела, зависит наполнение духом вечной жизни. Так как Бешагам, то есть Моше, принадлежит как высшему, так и нижнему. Иными словами, Зеранпин наверху называется тоже Моше. И поэтому уточняется в отрывке, ведь к тому же Бешагам, он плоть, чтобы указать, что имеется внизу, в виду Моше внизу, облаченный в плоть. Благодаря дарованию Торы будет свобода от ангела смерти. Поэтому Моше не умер, но был взят из мира в высший мир, Зеранпин. И он светит там луне, нукве. Потому что солнце, хотя и уходит из мира, не умирает. То есть оно не исчезает, а начинает светить луне. И также Моше, когда он уходит из нижнего мира и светит луне в высшем мире. Еще одно значение отрывка, ведь к тому же Бешагам он плоть. Ибо вследствие притяжения духа жизни среди людей в течение длительного времени дух снова стал плотью, как и тело, для того, чтобы тянуться за наслаждениями тела и заниматься приобретениями этого мира. И отрывок «Не будет дух мой судить человека вечно, ведь к тому же он плоть» означает, что не будет простирать дух жизни человеку долгие годы, потому что если проходит слишком много времени, дух снова становится плотью. Все поколения, которые совершенствовались и произошли от Шета, все были праведниками и сторонниками веры. Затем они рассеялись по миру и породили сыновей и научились у мира ремеслу уничтожения копьями и мечами, то есть жили благодаря мечу, пока не пришел Ноах и не произвел для них исправление мира, чтобы обрабатывать и исправлять землю. Вначале не сеяли и не пахали. Так как жили благодаря мечу, но затем вознуждались в этом, как сказано, впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся. Таким образом, были приняты тогда в мире сеяние и жатва. Творец в будущем исправит мир и исправит дух жизни в людях, таким образом, что продлятся их годы в мире, как сказано, «Ибо как дни дерева будут дни народа». И сказано, уничтожит он смерть навеки, и отрет Творец всесильные слезы со всех лиц, и позор народа своего устранит на всей земле, ибо так сказал Творец.
Вопросы. Да, Марик.
Как из состояния, где...
Что
цель и связь с Творцом вдруг превращается в нечто такое, где нет ни чувства, ни ощущения, ни восприятия, тебя наполняет ненависть, и ты вообще не способен думать об объединении. Что значит в этом состоянии преодолеть вот это? Откуда берут силы? где тут морковка, конфетка, за которую ты можешь ухватиться, чтобы твое желание получать, получило награду. Как из этого состояния, где все вдруг, ни за что невозможно ухватиться?
Только за счет взаимной силы. Тем, что все держатся вместе.
Невозможно удержаться.
Не потому, что мы вместе. Мы все маленькие, мы все такие никакие. Но наша нянька — это высший свет. Она может нас объединить. Наша нянька — высший свет, может нас накормить, исправить, наладить, вырастить. Именно потому, что мы связаны с ней. Но это все. Требуется от нас каких-то действий, которые мы можем сделать. Внутренние, внешние, разные. Этот мир, то есть вот эта вот реальность, вот такая особая, дает тебе возможность даже движениями, руками, ногами производить разные, ну, такие вот пробуждения к тому, чтобы привлекать свет. Это значит работать в обмане и внешним образом. Я могу обнимать товарища, и также внутри обманывая. Я как будто бы кричу, хочу этого и тому подобное. И этого достаточно для того, чтобы привлечь свет. Это игра весьма и весьма особая. Разбиение было сделано и позволяет нам это сделать. И желание получать, насколько оно противоположно истине, получила возможность внешним образом обманывать и выражать себя, как будто бы хочет правду. И этого достаточно. Вот так.
Что называется, что мудрец видит зарождающееся?
Только тот, кто видит конечный результат от того, который... возможно, должен выйти и являться результатом происходящего, называется мудрецом. То есть, ты не можешь быть мудрецом, если ты не знаешь, что получится. Может быть, я надеюсь, это не берется в расчет. Такого не может быть. Мы находимся не в чем-то, будто бы системе. Система работает стопроцентно. Есть причина, существует результат, начало действия, завершение действия и конец действия. И начало оба существуют вместе. Просто одно из них в потенциале, а не реализовано. И к этой реализации я прихожу с помощью действия. Но понятно, на 100% уже сейчас мне понятно, что я постигаю. А не что-то такое туманное. Так должно быть. Это не как в нашем мире. Нет исследования, нет, может быть, что-нибудь найдем, вдруг я что-то открыл. Духовное это, хотя оно и кажется нам, что оно скрыто, когда ты туда заходишь и действуешь, все стоит на своих местах, и это знание конечное, проникающее до основ материи.
Он пишет здесь, что видение зарождающегося зависит от стремления и видения. Что это значит?
Да. Мы говорим относительно творения. То, что ты не видишь, это потому, что ты не хочешь видеть. Твое желание все еще не развито. Тебе дается искра, устремление к какому-то состоянию. Но ты должен развить сейчас желание до этого, не родить его, а раскрыть его. Раскрывать. И когда ты развиваешь желание, ты должен раскрыть правильные формы с помощью разных средств, чтобы раскрыть будущую форму. Тебе дается только решимо, а из решимо ты должен сделать состояние. Да.
Из состояния силы что раскрывает желание в потенции?
Свет развивает решимо, пока не реализует его и не наполняет. Только свет это делает. Тебе ничего не надо делать. Тебе дается какое-то данное, только как рошем, запись, впечатление. И там есть все, кроме силы, которая может его задействовать, и ты почувствуешь мир. А пока что ты чувствуешь только решимо. Да.
Работа заключается в том, чтобы определить эту силу.
Не определить, а привлечь силу света к решимо. Это то, что ты должен сделать. Но для этого тебе нужно стремиться к этому. А стремиться тебе нужна дополнительная сила, сила объединения, внешняя сила, чтобы подняться выше эго, объединиться с другими, и тогда вместе с другими ты раскрываешь желание для раскрытия решимо. Решимо — это быть соединенными вместе для раскрытия силы объединения и Творца, единой силы. В этой мере ты должен находиться вместе со всеми, чтобы его раскрыть. В продолжении вопроса, можно ли сказать, что важно знать не результат, а мое намерение?
Смотри, результата мы не знаем, результат невозможно знать. А результат раскрывается из слияния. Человек, который создает условия для правильного продвижения, он реализует действие, которое уверенно приведет его к цели. А те ошибки, которые он совершает в пути, являются ошибками, которые все должны раскрыться, чтобы он знал бы, каковы детали, составляющие этого самого явления, в которое он сейчас входит. Все состоит из черного и белого. Он должен знать о разных неисправностях, препятствиях, всяких вещах, которые он сделал неправильно, и потом вдруг раскрываются. То есть без этого у нас не будет какой-то точки соприкосновения с высшим светом. Что такое вообще высший свет? Это простая форма, сущность. И также, что такое свет, облачающийся внутрь кли? Мы ощущаем килим. А что значит я чувствую явление, которое я называю светом? Да.
Я спрошу по-другому. Результат у меня нет возможности знать килим. Но намерение мое у меня есть килим знать?
Нет. Ты что, знаешь, каковы твои намерения? Ты знаешь самого себя? Как это может быть? Ты не знаешь.
Так откуда я знаю, работаю ли ради отдачи или ради получения?
Выше разума.
А откуда я знаю, что я работаю выше разума?
Включись в группу. Садись рядом с книжкой, почитай ее. И подразумевай, насколько ты это способен, чтобы это помогло бы тебе, раскрыло твои глаза.
То есть,
если ты находишься на том уровне, когда ты оторван от духовного, как же ты можешь полагаться на какие-то ощущения, качества и твои действия? Необходимо лишь делать то, что сказано, и отсюда у тебя выйдет уже то, что выйдет.
Это я понимаю, но уже в духовном.
Да.
Там я знаю, каковы мои намерения, и только мои намерения.
Ты приходишь к таким экранам, когда ты в состоянии видеть следующую ступень и удерживать ее не в намерении ради получения, а видеть ее таким образом, что ты ее видишь, ее результат, и это не испортит твоего свободного выбора, как будто бы ты не знаешь. Ты сам скрываешь эту ступень. Что значит скрываешь? То есть ты видишь, что это то, что получится, а у тебя есть силы действовать так, что как будто бы ты ни о чем не знаешь. Это не только как бы, это не просто как будто бы, это именно так. То есть тебе дают возможность пережить высший свет, когда ты видишь весь мир от его от края до края, и все остальное, а ты, в общем-то, скрываешь все эти данные, чувства наполнения и все прочее в разуме и в чувствах от собственного эгоизма, от его желания получать, и действуешь с полной отдачей таким образом, что как будто бы ты ни о чем не знаешь, не понимаешь, не ощущаешь ничего. Как будто бы ты действительно находишься... Это еще хуже, чем состояние зародыша. Это то, что мы говорим, что он растет, он является маленьким, затем взрослым в духовном. Как это все растет над его желанием получать. Ты не видишь своих намерений, ты не хочешь ничего видеть. Ты работаешь только... в связывании с Высшим Светом. А иначе ты работаешь в получающих келим. Вся наша работа, она постоянно направлена на отдачу. Насколько больше знаний и ощущений я буду получать, все это должно быть лишь для того, чтобы вернуть хозяина в той оболочке, что это все предназначено только для него. Ну, уже время подошло к концу, да, Марик?
Я продолжу вопрос Хайман. Когда ты сидишь, читаешь книгу и стараешься объединиться с группой, и нет у тебя в этом ни чувства, ни, не держишься за это, с какой целью я все это делаю?
И этого ты тоже не знаешь. Ну, производят расчет, говорят, что человек не знает, ему уже ничего, когда ему ничего делать, пусть пойдет на кладбище, посидит на какой-нибудь могилке и подумает о своей жизни. В своей животной форме, как бы, что у меня есть, что у меня есть в этой жизни и так далее. Эгоистически, когда начинает пробуждать себя, пусть пробуждает себя как животное, что мне просто жаль закончить всю эту жизнь. Знаешь, все эти вопросы для... начинающих, а затем, когда уже достигает того уровня, к которому мы хотим прийти, он уже производит расчет с намерением ради отдачи. С намерением ради отдачи этот расчет начинается с того, что я... Мне не важно то, что происходит со мной. Это, конечно же, как результат воздействия Высшего Света на человека, когда мне уже не важно, что со мной произойдет, и даже меня никаким образом упоминать не будут. И что я даже если я исчезну без всякой записи в каком-то месте, ни для себя, ни для кого-то другого, то есть без всякой удовлетворения своей гордыни, то есть ничего, чтобы обо мне бы никто не знал, я сам бы полностью исчез, но лишь я желал бы только совершить некое действие по наслаждению Творца. И не дай Бог, чтобы он узнал бы даже, что это действие исходит из меня. Отсюда уже начинается духовное. Да.
Но в ту же секунду нет ощущения, нет понимания, что такое Творец. Ради чего?
Есть ощущение и определенное понимание, потому что без этого ты не в состоянии произнести этих слов. Да.
В эту секунду есть только желание получать, которое хочет избавиться от этого состояния.
Нет. Нет, это желание получать, которое хочет себя реализовать в очень сильной форме, оно готово приподняться над собой во всем, чем оно является, чем оно ни было, и лишь бы для того, чтобы совершить действие вне себя, действие на отдачу. Это и называется той самой точкой, с которой начинает развиваться в духовном мире. И тогда его желание получать сразу начинает расти все больше и притягивать к себе «я-я-я» и снова начинает добавлять к этой же самой точке. Это называется вера выше разума. Конечно же, это все зависит от той важности, которую он получает свыше, от важности отдачи, группы и так далее. Он совершает всякие действия, но представь себе сейчас, насколько тогда группа превращается в ту плоскость, на которой ты можешь это реализовывать, потому что путь, через это ты выводишь свое, себя из своего «я» наружу, то есть в группу, когда у тебя есть куда вывести себя. Этим ты... Это как тренировка для того, чтобы совершить шаг в направлении Творца. Когда группа становится как рожь, парцуфа, и там ты можешь планировать действия на дачу